вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Народный адвокат», нотариус, народный нотариус, член комиссии Московской областной нотариальной палаты по имиджу, связям с общественностью и СМИ, нотариус Юлия Калиткина. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, мы сегодня задаем вопросы нотариусу. Все, что накопилось, все, что хотите узнать, пишите, звоните. Все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» Макс и Марина, и ВКонтакте «Говорит Москва 94.8». Юль, ну, давайте начнем, знаете, вот с чего. Во-первых, хочу еще раз нашим слушателям объяснить, зачем нужен нотариус, функция нотариуса. Вот взять, к примеру, ситуацию с Ларисой Долиной, да? Там, значит, нотариально она... Договор был подписан, но, насколько я понимаю, нотариально не было заверено.
Если верить средствам массовой информации, никакого нотариального удостоверения эта сделка не проводилась.
Не проводилась. Нотариус, он как бы свидетель первый, да? А второй – это человек, который может... Ну, как это правильно сказать? Который может подтвердить или запретить в случае мошенничества, подсказать. Расскажите.
Ну, начнем с того, что любой нотариальный документ имеет повышенную доказательственную силу. И, соответственно, сделки. Если бы в случае с Ларисой Долиной сделка проводилась у нотариуса, то нотариус еще на этапе, когда сделка только сдавалась в работу, и нотариусу принесли документы посмотреть, о чем же эта сделка, он обязательно установил бы волю, прежде всего, продавца Ларисы Долиной.
Что то такое есть, волю?
Волю. Воля человека. Воля человека устанавливается, исходя из беседы. Угу. Да? И поэтому, конечно, нотариус бы сначала побеседовал с продавцом, действительно понял, что он хочет продавать, что есть такие-то условия сделки, что он понимает все эти условия сделки, в том числе и порядок расчетов, камень преткновения вот в этой ситуации.
Получается, вдруг, если вдруг случилась ситуация, вот вы попали под какое-то влияние, и вы верите и сомневаетесь в мошенническое влияние, то лучше всего идти и заключать сделку к нотариусу, который может помочь разобраться в вопросе, обман это или нет.
Расскажет о всех правовых последствиях. И есть такое понятие, как нотариальная тайна. Есть наша статья 5 «Основ законодательства о нотариате», согласно которой в кабинете нотариуса могут присутствовать только те люди, которые совершают сделку. Ни риэлторы, ни помощники, ни юристы. И когда нотариусы принимают документы на сделку, в том числе на доверенность, на завещание, они беседуют с участниками этого нотариального действия, сделки. Угу. И в этой ситуации, когда продавец и покупатель остаются один на один с нотариусом, когда им задаются вопросы прямые по сделке, им приходится отвечать самостоятельно, не оглядываясь на своих помощников-юристов. И не юристы за них отвечают, как бывает очень часто при простой письменной форме. Ведь для того, чтобы понять, чем же хороша нотариальная сделка, нужно вспомнить, как происходит сделка вот в так называемой простой письменной форме, как было у Ларисы Долиной. Угу. Люди подписывают документ, часто не читая, потому что, ну что, ты мой помощник проверил, все, я тебе доверяю, все хорошо, подписывает. Всех это устраивает, в том числе и покупателя, потому что он тоже не понимает правовых рисков. Ведь юридическая грамотность у нас, она, ну, разная, да, скажем, ну, так, население.
Плюс-минус 5%.
Да, да, к сожалению. Так вот, они подписали этот документ, пришли в МФЦ и сдали. У сотрудника МФЦ нет обязанности даже поговорить с людьми. У него есть обязанность принять документы, выдать расписку и передать это в Росреестр, потому что МФЦ – это орган-посредник.
Ну да.
Да? И в этой ситуации даже... Покупатель и продавец могут ни одного слова друг другу не произнести. Соответственно, покупатель даже не понимает, у кого он покупает. Я уж не говорю о том, чтобы установить дееспособность человека. Лишался. У нас же есть дееспособность. Она прописана гражданским законодательством. Человек обладает ею, да, у нас при достижении определенного возраста. 14, 16, 18, с вами помним. Так вот, человека могут лишить этой дееспособности. Лишить это может или ограничить. Это может сделать только суд. суд ведет специальный реестр. Есть реестр, где указаны лица, лишенные ограниченной дееспособности. Получить эту информацию может очень ограниченный круг должностных лиц, в том числе нотариус для своей сделки это сделает.
Понятно. Вот Клоиз Дарт, не знаю, правильно прочитал или нет, пишет, имеет ли право нотариус отказать человеку в сделке без объяснения причины, допустим, не понравился внешний вид?
Это не причина для отказа сделки. Конечно, если к нам приходит человек, который, ну, от которого, который плохо выглядит, который, может быть, плохо говорит, и который, возможно, нотариус может показаться, что он употреблял какие-то напитки спиртные или находится под влиянием каких-то средств. В этой ситуации...
Но он же не за руль садится, какая разница?
Ну а как же дееспособность? Как понимание, светлая голова, да?
Ну, может, человек после дня рождения пришел подписать.
Все, может быть. Поэтому будет рекомендовано прийти в другой день, когда он будет в абсолютно ясном уме, в твердой памяти и расскажет, что он хочет сделать.
Но одним словом, может отказать.
Ну, просто тогда отказать. Он может приостановить действие, предложить другое время записи. Вот просто отказать безосновательно, конечно, не может. Всегда есть основания законные, и мы юристы прежде всего, и действуем в рамках закона.
У нас 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Скажите, пожалуйста, у меня умерла сестра. Я унаследовал комнату от нее.
Так.
Я обязан предложить соседям.
Да.
Я предложил, они отказались покупать. Я предложил заверить это у нотариуса. Они отказались. Я послал письма о уведомлении. Они мне пришли. Могу я сделать дарственное покупателю?
В смысле? Вы нашли уже покупателя стороннего?
Да.
А зачем дарственную? Почему не купли-продажа?
Ну, наверное, ошибся. Купли-продажа.
Ну, так надо, быстрее будет.
Или вы от налогов хотите уйти?
Да нет, никаких налогов я так и так заплачу.
Так вы определитесь, у вас будет все-таки купля-продажа или дарение?
Дарение.
Дарение. Тогда у вас не покупатель. И дарение, мы с вами помним, это абсолютно безвозмездная сделка. Это вам покупатель взамен, так называемый покупатель в кавычках, он вам ничего взамен не обещает, в том числе и деньги. Ну, вы хорошо, просто это бесплатно это передаете.
Это законно?
Ну нет, законно, конечно.
Если у вас есть такая воля, такое желание, и вам взамен ничего не передается, то тогда да, конечно.
Вы как договорились? Вам деньги за комнату отдает этот, кому вы хотите подарить?
Этот ну, человек? конечно.
Ну, а тогда это притворная сделка.
Да.
Не забывайте об этом, но она в будущем испарима в суде. То есть если ваши сособственники узнают о том, что эта комната была продана, а не подарена действительно, ну, каким-то образом они...
Подарена, а не продана.
А, подарена, простите, подарена, но не продана. Каким-то образом им станет об этом известно. Более того, если у них еще появится копия каких-то документов, то в суде ваша сделка это будет отменена.
Соседи, имеется в виду.
Ваша но сделка... они же отказались.
Но они потом соседи. Пройдет год, и они узнают, что комната, оказывается, не продали, а подарили. И они такие, как классно, они сейчас прочитали закон и побежали в суд, сказали, что а вот была подарена, и поэтому мы хотим протестовать это решение. И все, и могут забрать у этого одаряемого. Но это не ваша проблема, это одаряемого проблема получается, правда же?
Ну почему? В этой ситуации вы же напишите ему расписку, он придет к вам, попросит деньги, моральный ущерб и все остальное, поэтому это будет и ваша проблема.
А почему хотите подарить-то? Что это быстрее, чем что? Купля-продажа дольше,
Юля? Купля-продажа это волокита.
Нет, на самом деле это одинаковые сделки абсолютно. У них просто разные правовые последствия, и все. Вот вы поймите, что, во-первых, это притворная сделка. Вы уже заранее рассказываете о том, что вы хотите обмануть закон. Это первое. Второе, вы говорите, что ваши соседи отказались. Но ведь ваши соседи, чтобы отказались, чтобы... на слово мы никому с вами не верим. Мы с вами формалисты, мы верим в бумажки. Поэтому, да, они должны были сказать к нотариусу, написать отказ. Пока у вас нет на руках этого отказа.
Но у меня есть уведомление.
А уведомление вы каким образом посылали?
Через почту. Через им почту, послали.
Да. Вот да, как вы докажете, что вы посылали именно это уведомление именно на этих условиях сделки? Вы же делали это без нотариуса? В описи вложения у вас не указаны существенные условия. Послушайте, это все на самом деле очень, очень спорная сделка. И это проблемная сделка. Я не знаю, кто у вас готов такой купить, принять в дар. Вот, но вы должны понимать.
Почту, это значит, через почту это не действительно?
все зависит от того, как это оформлено. Если вы оформили это просто, я направил уведомление своему соседу, Васе, и при этом не указали, какое уведомление, на каких условиях, то вы в конверт могли положить открытку, например, и поздравить Васю с днем рождения. Ведь так там никто не докажет, что там был именно тот документ, о котором вы говорите. И этот сосед, который пойдет оспаривать сделку, он скажет, а я не получал, у меня была только открытка.
Получается, нашему слушателю...
У меня есть от него извещение, что он получил.
Получил все. Что? Конверт. Он получил конверт. А содержимое конверта не установлено, не зафиксировано. Нет,
там сумма, которую мы оговаривали, сумма.
Но за кем зафиксирована эта сумма? Вот если бы вы отправили это уведомление через нотариуса, то сомнений бы не было. А если вы это сделали самостоятельно, то доказать, что вы направили именно это уведомление с этой суммой, будет сложно.
А кому он должен доказывать-то?
Ну, если эта сделка пойдет оспариваться в суд,
все понятно. Суду. Это если вдруг ваша сделка будет оспариваться. И, как советует Юлия, наш народный нотариус, лучше сделайте купли-продажи. Это будет честнее и для вас спокойнее.
И уведомите через нотариуса своих соседей.
Да, и уведомите, что вы продаете квартиру. Все.
Да я им сказал еще год назад, но они сказали, что денег нет, брать не будем.
Ну все, еще раз уведомите, будет не лишнее. Знаете, говорят, знал бы где...
А уведомить как, словесно?
Через нотариус. Обратитесь к удобному, любому ближайшему вам нотариусу, вам подскажут, как это сделать правильно.
Это стоит недорого.
Понятно, спасибо.
Пожалуйста, держитесь. После открытия наследственного дела есть сроки стать собственником? Полгода.
Если открыто наследственное дело, вы подали заявление о том, что вы хотите принять наследство, оформить это наследство вы можете в любой срок. Через полгода вот этот пресловутый срок, который многие не понимают, для чего он дан, это тот срок, дан законодателем, чтобы срок для объявления, и чтобы найти тех наследников, которые предполагались у умершего. А на самом деле оформить вы можете это совершенно в любые сроки. И через год, и через два, и ровно через 6 месяцев.
Но там есть же срок годности все равно, 3, что ли, года?
Исковая давность,
да, исковая, да.
Здесь это не распространяется.
Если на наследство он
принял,
нет?
Если наследник принял наследство, а принять у нас
осуществляется... Нет, а если не принял и не вступил в наследство?
Ну, тогда и нет наследства. Прошло 6 месяцев, и все.
И все?
Но наследство
не
можно
принял. Можно же вернуться.
Это нужно будет обратиться в суд, восстановить срок для принятия наследства. Для этого должны быть веские основания.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Подскажите, такой вопрос. У меня есть часть квартиры, половина. Могу ли я ее завещать сыну? Сын женат. Если он будет разводиться, его жена может претендовать на часть от того, что вот ему завещено будет, когда-то он это получит?
Здравствуйте. Нет, все имущество, которое у нас передается по безвозмездным сделкам, в том числе по завещанию в качестве наследства.
Особенно от близких людей.
Это является только личной собственностью человека, которому это имущество передано. Соответственно, в случае развода супруга не сможет претендовать в качестве раздела на это имущество.
Хорошо, еще спасибо большое. И еще вот вопрос, муж должен мой давать согласие на то, чтобы завещать сыну?
А вот доля ваша принадлежит вам на каком основании? Вы приватизировали
на
квартиру?
На основании от родителей. Как бы,
по наследству досталось.
Квартиру мы там родились, да.
Но вы по наследству получили, да?
Да.
Ну вот, это также такая же история, как с вашим сыном.
Это ваш
супруг, ваш супруг не имеет права на это имущество. Поэтому, конечно, вы даете завещание, и это ваша воля.
Без супруга. Нет,
без супруга.
Мы обговариваем, я имею в виду, что его присутствие...
Не нужно, все правильно.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста, держитесь. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Мне не надо в эфире.
А что тогда вы звоните зачем?
А вот зачем. А почему Екатерина Родина никогда не скажет, какой в настоящее время градусы?
Хорошо, она скажет в следующий раз. А в настоящее время я вам за Екатерину Родину скажу 22 градуса за окном. Так, открыл наследство, живу в нем, но юридически не взял в собственность. Что будет?
Мы только что с вами отвечали на этот вопрос. Открыл наследство. Это означает, обратился к нотариусу, наследство принял. Все, вы просто не оформили. будет время оформить. И, конечно, лучше с этим не затягивать, потому что многие думают, я, кстати, по своему личному опыту и по опыту коллег могу сказать, что думают, ну, если я в собственность не оформил, то и налогов у меня нет. Ну, вот эта квартира висит и висит, но она умершая, уже ничего не начисляется, я никому ничего не должен. На самом деле, в отношении наследства распространяется так называемое универсальное право преемства, и это означает, что наследник является собственником этого имущества с момента, как он стал этим наследником, заявился как наследник. Пришел к нотариусу, написал заявление о принятии. Поэтому вы уже собственник, обязанности у вас текут, обязанности по уплате налогов в том числе, коммунальных платежей и всего прочего. Поэтому лучше, конечно, оформить по истечении 6 месяцев. Но если вы не оформили, то никаких законных штрафов для этого не придумано.
А выморочное не может быть это имущество принято, что государство возьмет и подумает, никто не вступил, прошло 5 лет, оно ничего не заберет.
Государство может обратиться к нотариусу. Нотариус действительно подтвердит, что наследственное дело не заводилось, потому что у нас единая база, да. И такая ситуация возможна. Понятно, что в суде все это отыграется назад. А, подождите. Нет, это не... У нас вопрос звучал по-другому. У нас вопрос звучал, что наследство принял. А это значит, наследственное дело заведено.
Не, открыл наследство.
Открыл, а это то же самое. Открыл наследство.
Живу в нем, но живу, юридически всё. Не взял собственность.
Значит, наследственное дело заведено. И если кто-то из муниципалитета, органов власти обратится...
наследник
есть. Да, мы увидим о том, что наследственное дело заведено, есть наследники.
И короче, выморочное не будет, государство не заберет.
Не заберет.
Окей, идем дальше. Здравствуйте.
Здравствуйте, будьте добры. Надо ли делать завещание... Сын единственный наследник. Но в документах фамилии у меня Е, у него Ё. Как доказать родство?
На самом деле, на сегодняшний день это уже не является проблемой. Е и Ё признаются как одной буквы. Есть разъяснение Верховного суда.
Уже?
Да, ну, как бы это уже не проблема. Вот. Если у вас единственный наследник, только сын, и других детей не было, то он и так получит все по закону.
Завещание делать не надо.
Не обязательно, да, не нужно.
Но вы можете сделать, если вдруг выяснится, что кто-то еще будет претендовать?
Нет, однозначно никого нет.
Тогда завещание, да, в нем нет необходимости.
А в каких документах стоит Е?
В паспорте.
В паспорте? Вы можете просто пойти на всякий пожарный, если вы так переживаете, и поменять паспорт и сказать, что вы поставили букву Ё.
Да, но тогда надо все документы переделывать.
А вы какие документы имеете в виду?
Да.
У него документы имеется в виду, ну, аттестат.
Нет.
Вот это перед.
Нет, у него будет свидетель.
Так, подождите, у кого Е? У него?
У меня Е, у него Ё.
Ну и все, так у вас тоже будет Ё. А у него в документах в аттестате что, Ё? Е стоит?
У него Е, в свидетельстве о рождении тоже Е.
Что делать, Юль?
Ничего. Жить спокойно.
Все, вот нотариус советует, и Юлия Калиткина советует, что жить спокойно, не волнуйтесь. Но спасибо. Если вы так переживаете, поменять документ. Но аттестат на наследство не влияет.
Да, никак.
Ни права, ни аттестат, ничего. Только паспорт нужен.
Да.
А в паспорте у него Е.
Да.
У него Ё, а у нее Е. Короче,
это не проблема.
Да, не волнуйтесь. Хорошего
спасибо
дня.
Больше.
Пожалуйста, пожалуйста. Так, а какие формулировки лучше не употреблять в завещании моему мужу, маме и так тому подобное, или просто ФИО? У знакомых были проблемы в получении из-за формулировок. Юль, вы поняли?
Я поняла вопрос, да. Указывать ли родство,
набор слов.
Указывать ли родство в документах при составлении завещания? Ну, то есть я завещаю свое имущество своему сыну или своему мужу. Для чего это делаем? Когда ко мне приходят с таким вопросом, я всегда говорю, вы уверены, что вы хотите указать родство? Сын должен будет представить, или дочь, ребенок ваш, должен будет представить документ, подтверждающий, что он действительно ваш сын, свидетельство о рождении. В случае, если менялась фамилия, имя, то документ, подтверждающий эту смену. А на самом деле, это несложно представить эти документы, но это дополнительные документы. Поэтому, наверное, когда мы говорим о завещании в отношении детей, достаточно указать просто ФИО. Но бывает, когда хотят завещать, например, мужу. Но хотят, чтобы завещание было именно в случае, если он только является мужем на момент смерти. Вдруг, если брак расторгся, завещание имеется, он уже не муж, и, соответственно, завещание на него уже не работает. Вот в этой ситуации, видимо, родство стоит указать. Это зависит, от ситуации, это не обязательно, закон этого не требует.
Отлично. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Ой, здравствуйте. У меня вопрос такой. Вот в свое время на производстве получали жилплощадь. Вот выдали жилплощадь. Короче, моя семья получила квартиру двухкомнатную на 4 человек. Я там была прописана где-то 29-30 лет. Потом я ушла на другую жилплощадь. А брат в свое время, в 90-е годы, эту квартиру всю приватизировал. Вот могу ли я свою жилплощадь, на меня же тоже тогда выписывалась какая-то часть квартиры, могу ли я ее себе вернуть сейчас, вот спустя
сейчас,
какие-то
подождите.
Годы?
Вообще это... Брат приватизировал единолично? Он один собственник?
Да.
Ну, Юлия сейчас вам ответит.
У меня есть вопрос, уточняющий для правильного ответа. На момент приватизации братом этой квартиры вы были там зарегистрированы?
Нет.
То есть вы добровольно снялись с учета с этой квартиры?
Ну да, я вынуждена была уйти на другую же площадь из-за отношений, да.
Ну вот у нас бесплатно передается от государства квартиры для проживания. Потом законом была предусмотрена возможность приватизации лиц, которые проживают вот в таких квартирах. И если лицо снято с регистрационного учета, это произошло по его личной инициативе, ну, значит, ему, видимо, было это не нужно.
Короче, вы не можете, вы не имеете права на какую-то часть, если только не по наследству. Если квартира принадлежит брату, и вдруг, извините, он уходит из жизни...
Ну, или он подарит эту квартиру.
Ну, или подарит, да.
Долю.
И эту долю. И у него там... Потому что вы, как братья и сестры, не первая...
Не первая.
Очередь... Господи, не очередь, вечно забываю.
Очередь, все правильно.
Очередь наследников. А там вторая, третья. Если родители, нет детей... детей, жены, вот тогда вы можете претендовать на часть этой квартиры. Я правильно говорю?
Да.
Вы услышали нас?
Ой, да-да, а я еще, знаете, какой вопрос? Можно второй, да?
Быстрее, вот, давайте.
Сейчас, быстренько. А, значит, если была написана матерью, была написана дарственная на него же, да? И вот эта дарственная, она никак не оспаривается?
Мама в момент написания договора дарения, подписания, в каком состоянии была? Здорово, в уме.
Ну, после инсульта.
Это же относительно, это совершенно ни о чем не говорит. То есть, если мама была абсолютно адекватна, скажем так, то оспорить эту сделку в суде будет сложно. Нужно будет доказать, что мама не понимала своих действий, не могла ими руководить.
Да? А вы с братом в плохих отношениях?
Да не то слово, Максим. Сейчас была у вас передача, вот перед этим замечательная, я просто... Даже спасибо большое за ту передачу, которая про отношения, про доверие, вот это все. Да, просто никакие.
А в брат, вы... Нет, не так. Сколько лет брату и вам?
Мне брату 62, я старше его на 10 лет.
Мне кажется, вы знаете, в таких ситуациях, вы извините, ради бога, я не советую, это просто, ну, мое мнение, вот лучше уже, даже в моем возрасте, я помладше брата вашего лет на там сколько-то тоже, но лучше в таких ситуациях мириться. Разговаривать. Психологи уверяют, что нужно обговаривать такие ситуации. Лучше мириться. Потому что уносить с собой вот этот груз, а потом жалеть о том, что ты не поговорил, что ты не сказал, не признался в любви. Подумайте, может, как-то пойдете на уступки или как-то с ним сойдете.
Да я буквально 2 недели назад была и разговаривала, и пыталась, и все такое. Да меня просто там распяли, как вы говорили.
Ну, понятно.
Там сожительница. И со мной они никак, я вообще все отобрал, и все мало, и все плохо, и все не так, и я вообще никто.
Держитесь, держитесь, пожалуйста, держитесь.
Ага,
все, и ни в коем случае не плачьте. Все, хорошего дня, обнимаем. Так, сегодня народный нотариус у нас Юлия Калиткина. После новостей продолжим отвечать на ваши вопросы. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в «Народном адвокате» народный нотариус Юлия Калиткина, член комиссии Московской областной нотариальной палаты по имиджу, связям с общественностью и СМИ. Нотариус. Юлия, добрый день.
Добрый день.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Все средства связи работают. Пишите, звоните. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Ирина. Я бы хотела такой вопрос. 9 лет назад я открыла нотариальное дело по поводу смерти мужа. Я и сын, мы наследники. А есть еще одна дочь на Украине. А она не приезжает, потерялась. И вот сколько может это длиться?
Подождите, 9 лет назад?
Да.
И вы до сих пор не вступили в наследство?
А как мы можем вступить? Вот, например, стоит машина, нам дали бы с сыном бумаги, ему и мне, а я не могу в ГАИ без нее ее продать, и 9 лет машина стоит.
Можно уточняющий вопрос? То есть вы 9 лет назад открыли наследственное дело. Дочь, да, которая на Украине, она тоже обращалась к нотариусу? Она заявляла, да, она о своих правах?
Да, она успела за несколько дней прислать бумагу, что она дочь, и что, ну, как бы подать, что она вступает в наследство, ну...
Но тогда ее доля будет открыта. Это действительно так. Нарушить права наследника законодатель не позволяет. Если она изъявила желание, если она дочь, наследник в первую очередь, соответственно, она имеет право. И вот тут,
ну, а
тут
вот
только
наша
договариваться.
Слушательница и сын могут
вам выдадут, свою? Конечно, вам должны выдать ваше наследство, вашу часть. Да. То есть, ну, например, у вас было имущество у мужа по наследству. Автомобиль, давайте, вы сказали, что есть автомобиль. Так вот, автомобиль будет просто...
Автомобиль в квартире, там доля в квартире.
Доля в квартире. Вот автомобиль в период брака с мужем приобретали.
Да, да.
В период брака. Половина выделяется как ваша супружеская доля, оставшаяся половина уходит в наследственную массу и делится на вас на троих по 1/6 каждому наследнику. Соответственно, вот сын на 1/6, и вы на 1/6 плюс 1/2 вправе получить.
Короче, у вас половина машины, еще плюс одна, ну, четверть, скажем, на 3 части поделено, 32% там от машины ваша, 50 и 32. Вы вполне можете себе это,
оформить.
Оформить, да.
Вы можете, конечно. Другое дело, как распоряжаться этой машиной, это сложно.
А пользоваться может? Нет. Пользоваться вы не можете. Но надо искать дочь.
А можно второй вопрос? Рассчитать,
конечно,
долю, сколько ей полагается в квартире доля, как это рассчитывается?
Тогда расскажите, давайте попробуем, без документов я не могу вам гарантировать правильного ответа, не видя документов, но давайте попробуем. Итак, да, мужу принадлежала какая доля, размер?
У нас квартира пополам с сыном, моя доля супружеская с мужем и сына половина.
Вы эту квартиру каким образом получали? Вот половину муж...
По ипотеке как?
Покупали.
Покупали, да.
Покупали.
Да,
покупали. И вы с мужем 1/2 оформили в совместную собственность или она только на мужа?
Да.
В совместную собственность. Вот согласно закону, вот если, как вы рассказали, 1/2 оформлена на вас с мужем совместную собственность, муж уже умер, половина от 1/2 это ваше имущество, соответственно, 1/4. 1/4 уходит в наследственную массу и делится на троих наследников.
А, на троих, ага.
Да.
А муж завещание не писал?
Не-не-не, он быстро, в 1 час.
Понятно.
Не думал, 55 лет не думал, не гадал.
Ну вот, надо просто отметить о том, что все-таки завещание – это не тот документ, когда мы его пишем уже на смертном одре. Нужно его писать заранее, думать об этом заранее. Вот видите, такие истории помогают задуматься.
Ищите дочь, иначе так оно и будет висеть все.
Да, где их теперь искать? Там где-то в Польше. Все, спасибо. Очень была приятная женщина.
Да, спасибо вам, спасибо. Да, комплиментов много нашему сегодня нотариусу. Добрый день.
Алло, добрый день. Меня зовут Наталья.
Добрый день.
Наталья, чуть громче говорите, пожалуйста.
Хотелось бы вопрос задать. Если квартира приватизирована на 4 родителей и 2 совершеннолетних детей в равных долях, при уходе одного из держателей доли, нужно ли остальным членам семьи вступать в наследство?
Конечно. Доля в течение 6 месяцев.
Да.
В течение 6 месяцев нужно обратиться, если умирает один из родителей, один из держателей доли, как вы говорите, владельцев доли, то в этой ситуации нужно обратиться к нотариусу, завести наследственное дело. Если умирает родитель, то тогда наследует оставшийся живой супруг и 2 детей. Если умирает кто-то из детей, то тогда наследники, родители, дети, супруги в первой очереди. Брат, сестра, они не наследники в первой очереди и не наследуют.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста, спасибо вам. Так, скажите, нет, нет, почему сейчас так модно заключать брачный договор? Вот и дочь у меня заключает, хотя 3 года уже замужем, а ребенок есть, отношения вроде нормальные. Это не модно, это выгодно.
Это юридически правильно, грамотно. Да. Почему? Потому что есть такое в народе, сейчас этого мнения значительно меньше, к счастью, как для меня, как для профессионала, есть такое мнение о том, что брачный договор заключается, когда люди разводятся. Нужно делить имущество, люди уже находятся на таких непростых отношениях. На самом деле, все чаще, по статистике Федеральной нотариальной палаты, все чаще сейчас нотариусы удостоверяют брачные договоры, когда люди либо планируют вступить в брак, либо находятся в браке, но не находятся на стадии развода. Почему это нужно? Потому что брачный договор, я всегда люблю говорить, это высшая степень доверия друг другу. Uh-huh. Это ни в коем случае не признак развода. А как раз мы с мужем абсолютно доверяем друг другу. И мы понимаем, что мы друг друга не обманем. И написав брачный договор, который ведь можно указать и как в отношении всего имущества, и как в отношении отдельных видов имущества, он всего лишь нас защитит и, собственно, только поможет в будущем, если возникнут какие-то конфликты. Очень важно понимать, что ведь он еще и меняет наследственную массу, брачный договор. Он не только меняет супружеские отношения, но, предположим, люди встретились в взрослом возрасте, есть дети от других браков, и хочется, чтобы эти дети тоже были наследниками. Так вот, брачное и это имущество, ну, например, было приобретено с другой супругой, которая, может, уже нет в живых. И хочется, чтобы это имущество осталось не жене, а именно детям. Тут заключается брак, чтобы не убрать супружескую долю, там, например, ипотека выплачена, много, может быть, нюансов, заключается брачный договор, что эта квартира будет принадлежать исключительно супругу. Супругу, нет. В брачном договоре мы детей не можем говорить, только супругу. Когда супруг умирает, то супружеская доля не выделяется.
Все понятно. Ну и потом это еще позволяет сохранить нервы, друзья. Расхождений, разводов приличных, милых, добрых практически единицы, не бывает.
Да,
да, единица, там 2% или 3%, я уже не помню. Поэтому это позволяет сохранить нервы и обезопасить вас от, не знаю, вырванных волос, выбитых, там, не знаю, плохих слов и так далее. Про зубы не будем говорить.
Максим, у меня был такой случай. Клиенты обращались и хотели составить брачный договор, потому что разводились. Угу. Ссорились, ругались, мы были свидетелями всему, всей этой истории. И они разводятся. И тут приходят, возвращаются и хотят опять брачный договор. Потому что они помирились, хотят вступить в брак, но уже в осознанный брак.
Вот
и они заключают брачный договор и потом женятся. Он их спас. Брачный договор.
Сейчас живут?
Живут, все хорошо.
Ну, слава тебе, Господи. Я верю в сказки в этой жизни. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, ваши гости.
Юлия.
Добрый день.
Ой, Юлия, очень приятно. Меня Сергей зовут, у меня вопрос для Юлии следующий. У меня есть добрачная квартира и добрачная дочь. И мне бы хотелось, чтобы после моей смерти квартира досталась моей жене, а после ее смерти моей дочери. Возможно это каким-нибудь образом оформить?
Ну, дело в том, что если вы напишете завещание, уйдете из жизни раньше жены, жена станет собственником этого имущества, и обязать ее правильно, на ваш взгляд, распорядиться этим имуществом вы не можете, потому что институт собственности в этой ситуации собственником будет супруга, и уже заставить ее что-то сделать против ее воли нельзя. Если у вас есть желание, чтобы супруга продолжала проживать и пользоваться этим имуществом, то вы можете составить завещание, используя такой инструмент, как завещательный отказ. Я расскажу сейчас, что это такое. Многие о нем не знают, но это вот прям замечательная возможность, наверное, в вашем случае в том числе. Вы завещаете все дочери, но при этом указываем с вами, что вы сохраняете, обязуете дочь сохранить право пользования пожизненного проживания в этой квартире за вашей супругой. А это означает, что дочь не сможет ни продать это имущество, ни заложить, ни подарить, никаким образом распорядиться, пока жива ваша супруга.
До момента смерти, да, супруги.
И тем самым вы и свою волю окончательно, да, все перейдет дочери. Но и при этом и жена останется проживать в этой квартире до своего, до момента, когда ее не станет.
Ну, тут встречный вопрос есть. Если да. у дочери возникнут какие-то обязательства там по кредитам или еще по каким-нибудь вопросам на это имущество, может быть обращено взыскание?
Нет, оно будет обременено вот этим завещательным отказом. И пока ваша супруга жива, с этой квартиры никто ничего сделать не сможет.
Огромное спасибо,
Юль.
Пожалуйста, спасибо вам, всего звоните. Доброго. Да, всего доброго. 7373948, код 495. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Мария, у меня вопрос к Юлии. У нас открыто наследственное дело, и два наследника. Мы хотели бы заключить соглашение о разделе наследственного имущества. Вот вопрос. Насколько я знаю, это делается день в день, и не нужно регистрировать это имущество. То есть получаем свидетельство, не регистрируем, составляем соглашение, обмениваемся долями, имуществом, да, и только потом в Росреестре уже полученное имущество регистрируем.
Я поняла ваш вопрос. На самом деле, по закону вы можете это сделать в течение 3 лет с момента оформления наследственных прав. Не обязательно это делать день в день. День в день в чем преимущество? В том, что вы действительно не будете регистрировать наследство в том виде, в котором вы его получили как наследство. На регистрацию нотариус уже отправит ваше соглашение о разделе, и где будет указано за каждым, закреплено за каждым из наследников то имущество, которое ему полагается в соответствии с этим разделом. И это сэкономит ваше время, ваши деньги, потому что регистрация, она тоже, да, у нас есть государственная пошлина за регистрацию прав в Росреестре. И будет оформлено именно так, как вы хотите. Поэтому, конечно, сделать это в один день с оформлением наследственных прав значительно проще. И еще хочу сказать, что вы не пойдете сами регистрировать в Росреестр, в МФЦ, это все сделает нотариус. По закону нотариус для вас все это регистрирует совершенно без проблем.
Юлия, бесплатно. Спасибо. Но получается, вы сказали про 3 года. Это что, 3 года?
Это 3 года. Ну, когда вы оформили наследство, зарегистрировали его на себя в тех долях, которые вот вам полагаются. А потом в течение 3 лет вы все-таки пришли к какому-то соглашению и решили поделить, что вот эта квартира мне, эта квартира тебе. То вот у вас есть 3 года с момента оформления наследственных прав на вот это раздумье, скажем так, и оформление этого раздела. Но тогда вы будете платить пошлину в первый раз за регистрацию прав наследства и пошлину потом, когда вы будете уже, так скажем, меняться.
Налог, это даже сказать, налог, который... А вот подождав 3 года, после 3 лет вы платить этот налог не будете.
Да, ну это уже касается продажи, отчуждения имущества.
Да.
А, так, подскажите, пожалуйста, а если поставить вот на регистрацию, как вы говорите, там через год договорились, обменялись, вот это соглашение делается уже у другого нотариуса или у первого нотариуса?
Нет. Смотрите, это соглашение, если мы говорим о недолевой собственности, о целых объектах, меняется квартира на квартиру, то тогда вы можете его сделать вообще и без нотариуса. Это не обязательно нотариальная форма сделки. Если же мы говорим о долевых сделках, то это, конечно, только у нотариуса. И это можно сделать у любого нотариуса, не обязательно у того, который вам выдавал наследство. Но здесь есть одно но. Вспомним закон. Согласно закону, сделки по отчуждению недвижимого имущества могут совершаться только тем нотариусом, в котором находится, в субъекте которого находится это недвижимое имущество. То есть вот я как нотариус Московской области могу совершать сделки с недвижимостью в Московской области. Нотариус города Москвы в городе Москве, Калининград, ну и так далее.
Там, где недвижимость существует.
Да. Спасибо большое.
Понятно.
Да.
Спасибо.
Пожалуйста. Здравствуйте. Умерла бабушка. Узнал, что она мне завещала дом в деревне, но он мне не нужен. Пусть сестра забирает. Могу отказаться. Коротко, да?
Можете. Не принять наследство и все.
Все, да. Юля, прям кратко, сестра таланта. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. У меня вот такой вопрос к нотариусу.
Здравствуйте.
У меня сын хочет в Смоленской области продать полдома. Может ли это оформить московский нотариус? Он здесь работает просто?
Ну вот как раз мы сейчас с вами ответили на вопрос, что сделки по отчуждению недвижимого имущества, это недвижимое имущество, удостоверяется только тем нотариусом, где находится имущество по субъекту. Но у нас есть такое понятие сейчас, как удаленные сделки. Что это означает? Что если сын хочет продать, сын находится здесь, покупатель находится там, где находится недвижимость, например, Курская область или какая-то там, простите.
Другая область, субъект.
То в этой ситуации вы можете совершить удаленную сделку. Сын обращается к нотариусу по месту своего нахождения, покупатель обращается к нотариусу по месту нахождения объекта недвижимости, и все это удаленно, стороны удаленно встречаются, находясь у каждого своего нотариуса. Все это происходит путем обмена через электронно-цифровые связи, подписывается электронно-цифровой подписью. Все это совершенно несложно и возможно.
Надо будет идти к нотариусу и выяснять, а покупателю тоже к своему там в том городе, где он находится. И затем вы соединитесь, и сделка совершится. Спасибо большое.
Не приехать туда сделать. Я говорю, или мне кажется, проще приехать туда и на месте все сделать.
Почему проще-то? Да не, в чем проще-то?
Ведь закон предусматривает такие инструменты, как раз чтобы упростить вам жизнь, чтобы не отрываться от производства.
Можно даже находясь в Америке покупатель, а вы здесь, это гораздо... Это тоже можно совершить такую сделку.
Нет, удаленную сделку в Америке сделать нельзя, только почему? В рамках территории российской.
При посольстве Российской Федерации же есть возможность консульства.
Там можно выписать доверенность.
А, или да, доверенность. Все. Но в России вот это возможно, видите... Попробуйте, спасибо. Вы же не пробовали, да, пожалуйста. Вот пожалуйста. Это всегда так. Ой, это так странно.
Первый раз слышу.
Да, куда идти, кто такой нотариус, а вдруг он дорого берет. Сегодня странно, почему-то не звонит никто, как уйти от налогов. Это самые любимые вопросы у нас, у слушателей. А как сделать так, чтобы получить наследство, продать квартиру, но не платить налог, не продержав эту собственность у себя больше 3 лет? Так, 7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Обязан ли нотариус открывать наследственное дело при отправке заявления о принятии наследства по почте?
Если вы это заявление направляете нотариусу конкретному, он его получает, он, конечно, откроет наследственное дело.
Я вот отправил, а что там дальше, неизвестно.
Как давно вы отправили?
Ну, там, несколько лет.
Что, несколько лет молчат?
Может быть, нету сведений. Ну, может быть, вы не указали телефон в своем заявлении, может быть, вы не приложили какие-то документы, и опять же, вы отправили конкретному нотариусу с уведомлением.
Нет, только о принятии наследства.
Так, давайте, Дмитрий, постепенно. Еще раз, вы отправили это заявление конкретному нотариусу, там, Иван Ивановичу Иванову.
Конечно, да.
Телефон, свой адрес вы указывали там?
Адрес, конечно, указан, да.
И вам вот с тех пор прошло несколько лет, ни ответа, ни привета?
Нет, да.
А вы сами пробовали звонить нотариусу? В диалог с ним вступали?
Может, нотариус умер?
Нет.
Так позвоните нотариусу. Так
позвоните или съездите. Где нотариус? В Москве? Вы в Подмосковье где-то же? Вы съездить сможете?
Какой порядок вообще? Я вот хотел знать, какой, что должно быть и чего.
Позвоните, пожалуйста, нотариусу, вам все расскажут.
Лучшее действие, Дмитрий, в этом всем позвонить нотариусу и все это выяснить.
Хотелось бы знать, какой порядок.
Порядок чего? Отправки заявления?
Вот в этом случае, если отправил по почте, что должно быть дальше?
В течение 30 дней должен вам по закону Российской Федерации прийти ответ о том, что ваше заявление принято и на рассмотрение. 30...
Он должен был открыть наследственное дело, так?
Да, должен. Ну, по заявлению, как сказала Юлия, по заявлению бумажному в открытии наследственного дела это вполне нормально.
Смотрите, нотариус, приняв ваше заявление, может либо открыть наследственное дело, либо вынести постановление об отказе, если вы просите открыть наследственное дело. Очень важно еще, знаете, что вы, когда отправляли заявление, подлинность подписи была засвидетельствована нотариально, или вы просто дома подписали и все?
Засвидетельствована.
Ну, тогда дело либо открыто, либо вам должны были сообщить причину отказа открытия дела.
Или что-то случилось с нотариусом.
Позвоните нотариусу, конечно.
Действуйте. Спасибо большое, Дмитрий. Так, пусть... Нет, это не то. Дмитрий пишет, спасибо за тему и нотариуса. Составить брачный договор и при этом не поссориться – это великое дело, пишет Смит. Работаю на своем автомобиле курьером. Предположим, я попадаю в серьезную аварию и разбиваю чью-то дорогую машину. Может, другая сторона, чью машину я разбил, условно выселить меня из единственного жилья, чтобы я смог оплатить счета за ремонт?
Это, наверное, вопрос не совсем ко мне, но как юрист, что я вам могу сказать? Что если в суде ваша вина будет доказана, у вас не будет других денежных, то есть вас, если суд обяжет компенсировать, то вы будете компенсировать. Если у вас единственное жилье, то, вероятнее всего, будет с вашего дохода удерживаться некий процент и выплачиваться. Я думаю, что это будет
дядь
происходить
Вася, так. Лучше в таком случае оформить страховку. Это гораздо...
Да, Максим, вы абсолютно прав.
Спокойнее, конечно. И гораздо дешевле, чем сидеть, ехать за рулем и бояться, что попал в ДТП и лишился квартиры. Так, ну у нас еще есть 4 минуты, успеем еще поговорить. Мы правильно же ответили?
Конечно.
Все. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, я хотела узнать, вот если квартира приватизирована на меня и на дочь, а я хотела свою завещать внучке, и это вот если там я слышала, что дочь на пенсию уходит, да, ей переходит. Ну как это вообще выглядит? Внучка может унаследовать или нет, или же дочери это...
Я поняла ваш вопрос. У вас вопрос, наверное, об обязательной доле. Вы сказали слово «пенсия». Что это означает? Что если вы пишете завещание...
Да, дочка обязательная доля, и плюс внучка может получить часть квартиры?
Вот если вы пишете завещание, то да, внучка будет являться наследницей по завещанию. И без завещания внучка, если есть дочь, она не наследница. Итак, вы пишете завещание, завещаете все внучке. И после того, как вас не станет, например, ваша дочь будет уже являться пенсионером. У нее будет право на обязательную долю. Обязательная доля – это половина от той, чтобы причиталась ей по закону. И это ее право, это очень важный момент. То есть это не значит, что нотариус заставит прийти и дочь и оформить. Нет, эта дочь должна захотеть. Соответственно, если дочь говорит, мне эта доля не нужна, пусть моя внучка, дочь, моя дочь наследует, то ваше завещание будет работать.
У вас же половина, а у дочери тоже половина, верно?
Да, да.
Да, смотрите, получается, дочери остается ее половина, а ваша половина делится напополам. А, нет.
Уходит внучки по завещанию.
А да. Дочери сколько остается?
Мы же не знаем, сколько еще наследников.
Никого.
Нет, больше нет, но если просто то, что если дочь, допустим, уже будет пенсионеркой, то она унаследует, да?
Нет. Нет, она получит...
У нее будет право... Если на пенсию. Нет, если она будет... Давайте я повторю. Итак, если вы пишете завещание на внучку, будет наследовать внучка. Но если ваша дочка будет являться пенсионером, то у нее будет право, я делаю акцент на слове «право», у нее будет право получить обязательную долю. Это не ее обязанность. Если она не захочет и скажет, да, мама завещала все внучке моей дочери, пусть она и наследует. Все, ваше завещание будет работать.
Если она захочет.
А если захочет, то она получит половину от той, чтобы ей причиталось по закону. Если она ваш единственный наследник, ей причитается ваша доля, она делится пополам, и 1/4 ей может отойти.
Она все равно так или и так получит какую-то часть, если будет пенсионерка. Остальная часть, это будет внучкина.
А если она будет не пенсионерка, то это переходит внучке.
Да, то будет работать только ваше завещание, обязательно доли не будет.
Ваша половина. Спасибо все, большое, всего доброго, да. Ну, все, звонки мы не успеваем принять уже больше. Значит, что нам пишут? Значит, как бесплатно... Так, нет, не то. Если после операции человек признают пенсионером по инвалидности, этот человек будет иметь с момента оформления пенсии обязательную долю в квартире? В браке собственности нет у человека, только прописка.
Обязательная доля у него будет, что касается брака, только прописка, сложно понять. Но обязательная доля у него будет, если будет статус пенсионера либо инвалида.
Ну, в смысле, он в браке человек, угу. Но у собственности нет, только прописка у него.
Мы же говорим о наследовании, ну, это да. Предполагается, что он за кем-то наследует.
Юль, все, спасибо большое. Да, напомню, пожалуйста. Что у нас в гостях была член комиссии Московской областной нотариальной палаты по имиджу, связи с общественностью и СМИ Юлия Калиткина. Вопросы нотариусу задавали вы. Спасибо, Юль, до следующей встречи.
Рад был ответить.
Я тоже был рад вас видеть. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. У нас сейчас новости, а далее программа «Своими ногами».